После очередного убийства топ-менеджера крупного банка следователи пришли к выводу, что в Подмосковье орудуют не случайные люди или какие-то маньяки, а банда киллеров-профессионалов. Тем более в качестве их мишени несколько раз оказывались предприниматели. Вот только вопросы все равно оставались. Например, по поводу социального статуса других жертв. Часто это были люди, не сказать, чтобы очень обеспеченные. Впрочем, у преступлений могли быть разные мотивы, не только сам бизнес или связанные с ним деньги. К примеру, недвижимость или сложности в личной жизни жертв, или неприязненное к ним отношение со стороны заказчиков ликвидации. Да мало ли что бывает. Так, нападению подверглись несколько выпускников техникума, участковый, продавщица, пенсионеры. В регионе было создано сразу два штаба по поимке злодеев, куда стекалась вся самая последняя информация из разных источников. Расследование лично курировали руководители нескольких силовых ведомств. И это, разумеется, было совершенно оправдано ввиду тяжести преступлений и их массового, систематического характера. Общество тоже не оставалось безучастным к происходящему. Активисты в социальных сетях создавали специальные странички, в которых призывали людей к осторожности и делились собственными данными и соображениями о ходе расследования. Многие такие данные, конечно, вызывали сомнения и больше напоминали домыслы. Некоторые пользователи в 2014 году, уже перед разгромом банды, считали, что к убийствам и ограблениям причастны чуть ли не диверсанты с Украины. Другим казалось не случайным, что бандитов не могут поймать, несмотря на то, что на всех подмосковных трассах в большом количестве установлены камеры видеофиксации. Однако нельзя исключать, что авторы тех или иных блогов спасли кому-то жизнь. Каждая их новая публикация вызывала живой отклик и бурное обсуждение. Люди делились своим опытом, порой бесценным. Поисками убийц даже занялись столичные стритрейсеры. Впрочем, они не могли самовольно взять на себя функции правоохранительной системы. Да и сами зачастую были не в ладах с правилами поведения на дорогах, а стало быть, имели проблемы с полицией. Но позыв был без сомнения благородный. Не менее благородно и отважно повели себя журналисты. Несколько человек из разных изданий выезжали на ночные дежурства на злополучную к тому времени трассу М4 Дон. И в другие места тоже. Нет, они не планировали своими силами задержать хитрых, набравшихся опыта и беспредельно жестоких убийц. Скорее мониторили обстановку, подмечали какие-то важные детали, фиксировали наиболее опасные, темные и безлюдные участки шоссе, обращали внимание на подозрительных людей и автомобили, а потом систематизировали собранный материал и делились им с силовиками. Старенькая «шестерка» с тамбовскими номерами после того, как включился зеленый свет, с трудом начала набирать скорость. 18 лет от роду и 250 тысяч километров пробега для продукции отечественного автопрома – это предел возможностей. Точнее, жизнь за гранью возможного. Если бы не бесконечные ремонты и латание дыр, этот автохлам давно можно было бы списать в утиль. Но хозяин был рачительным человеком, да и денег на новую или хотя бы более свежую машину хронически не хватало. Когда в зеркале заднего вида он увидел полицейские мигалки, а через пару секунд услышал и приближающийся оглушительный вой сирен, подумал, везут какого-нибудь важного человека или иностранную делегацию. Либо спешат на экстренный вызов. Но уже через минуту его прижали к обочине. Из четырех полицейских автомобилей выскочили вооруженные сотрудники, в мгновение ока жестко и грамотно уложили владельца «шестерки» на землю вниз лицом, а потом, пересадив в свою «Шкоду», увезли в отдел полиции. Но произошла ошибка. Древние «Жигули» были замечены на месте одного из недавних убийств, и это сбило с толку полицейских. Они охотились на членов банды ГТА, а поймали добропорядочного гражданина, перед которым пришлось извиниться и отпустить. Такое случается в правоохранительной практике, в любой точке мира. Но операция по захвату, надо сказать, была подготовлена блестяще. Автомобиль подозреваемого вычислила система «Поток», после чего был объявлен план-перехват. В ручном режиме светофоры по пути следования объекта, находящегося под плотным контролем, включались в нужном для силовиков режиме. Да и сбоев никаких при задержании не произошло. А вот чуть позже сыщикам повезло больше. Преступники оставили биологические следы. Чутье их подвело. В первый раз, который стал для них роковым. Все как в Библии. Тайное рано или поздно становится явным. После этой досадной для бандитов оплошности их поимка стала делом времени, причем очень непродолжительного. Но в пазле, который сложили следователи, оставалось темное пятно — четки. По показаниям свидетелей, которых было уже немало, убийцы и грабители пользовались специфическими веревчатыми шнурами с нанизанными на них бусинами. Такое могло быть в двух случаях. Либо они бывшие уголовники, на зонах негласное изготовление подобных предметов поставлено на поток, либо очень религиозные люди. Уже потом, после задержания бандитов, откроются новые факты, которые поставят под сомнение их сугубо корыстные мотивы. Например, по какой причине ограбления не всегда сопровождали жуткие нападения на беззащитных людей. Но важнее даже другое. Источники в одной из центральноазиатских стран, из которой в Россию приехали организаторы преступного сообщества, утверждали, что те проходили подготовку в пакистанских лагерях религиозных радикалов. И якобы ждали, когда у них на родине начнется цветная революция. Но ее все не было, что заставило злодеев перебраться под видом паломников в Россию и обосноваться в Подмосковье. При обысках у самых активных бандитов найдут учебники по созданию террористического подполья. Более того, как выяснится впоследствии, почти сразу после приезда они начнут контактировать с людьми, которых спецслужбы подозревали в экстремистской деятельности. Именно эти люди помогут членам банды ГТА изготовить фальшивые документы и справки. Но и здесь остается больше вопросов, чем ответов. И первый из них — почему среди жертв преступников были их земляки? Ясность в подобные нестыковки может внести только суд. Как отличить преступника от добропорядочного человека, не будучи специалистом-психологом? Какие обычаи царили внутри банды ГТА и в чем был секрет ее неуловимости? Слушайте прямо сейчас. Учась в юридической академии, Антон среди преподавателей и сокурсников слыл прилежным студентом. Положение обязывало. Его семья уже не в первом поколении была связана с адвокатской, правоохранительной и судебной деятельностью. Антон считал делом чести сохранять высокую планку и не учиться спустя рукава, пользуясь авторитетом и связями родителей. Особый интерес у него вызывал курс криминальной психологии. Человечество накопило богатый опыт в области исследования личности и поведения преступников. Вот и в этот раз лектор доносила до своих заинтересованных слушателей очень важные, причем далеко не только для специалистов, выводы и наблюдения. Правда, не самым простым для восприятия языком.
Даже если посмотреть на лиц с психическими отклонениями, которых среди преступников большинство, то здесь нет четкой природной предрасположенности к тяжким деяниям. Однако есть генетическая склонность к восприятию тех элементов окружающей среды, которые могут стать условием совершения преступления. Чем менее социализирована личность, что характерно для преступника, тем больше шансов активации биологических факторов. Чем ограниченнее психическое развитие человека, тем большую роль в его поведении играют темперамент, личностные патологии и подсознательные влечения. Таким образом, правонарушение обусловлено неблагоприятным воздействием окружающей среды на неадекватные психические особенности личности.
Антон выдохнул и начал обдумывать сказанное. Он уже привык к такому полуказенному, полунаучному стилю изложения материала. Такова юридическая специфика. И улавливал суть, считая форму делом второстепенным. В последнее время, после поимки банды ГТА, он все чаще, прибегая к учебному материалу в качестве основы для анализа, думал о ее членах, о том, что побудило этих людей встать на криминальный путь и как им удавалось так долго избегать разоблачения. Из сказанного только что преподавателям было понятно, что гремучая смесь — это отклонение в личности преступника, помноженное на специфические внешние условия. Но в этой схеме, похоже, оставались пробелы и недосказанность. В случае с бандой ГТА не хватало одного важного элемента — актерского мастерства, а может быть и таланта ее членов. Многолетняя конспирация — это не ремесло, а искусство, подвластное единицам. Они ведь не жили уединенно в землянках или лесных шалашах. Напротив, общались с огромным количеством людей. Как и многие тысячи земляков работали и даже пользовались авторитетом у работодателей, друзей, коллег и соседей, не вызывая никаких подозрений. Наверное, все дело в том самом искусстве, жесткой дисциплине и способности главаря и его приближенных сделать из обычных людей послушных и безжалостных зомби, подавив их волю и способность самостоятельно мыслить. При этом дело не обходилось и без своеобразной поэзии. каждый из бандитов получил свое прозвище. Один в переводе на русский язык был учителем. Не мудрено, что именно он отвечал за промывку мозгов. Другой – храбрым львом. Третий – сторожем. Четвертый – проворным богатырем. В общем, с виду какой-то эпос. Если не знать что, а точнее кто кроется за этими красивыми, вымышленными именами. Уже несколько лет, к большому облегчению жителей Москвы и Подмосковья, все эти львы и богатыри в четырех стенах под усиленной охраной ждут своей участи. Многолетний процесс приблизился к финалу. Степень своей вины и меру наказания должны услышать те, кто дожил до этого дня. И больше никаких многоточий. В Московском областном суде в этом деле будет поставлена жирная точка.
Встать, суд идет. Оглашается приговор.
Подкаст подготовил Сергей Ильин. Ждем ваших писем на спутник podcasts@gmail.com. Подписывайтесь и ставьте отметки.